ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Шримад Бхагаватам 57 глава 14. Идеальная семейная жизнь. Текст 38. Да, правильно? Тешева Бхагаван Раджанс Таратам ена вартате тасмат татрам и пурушо яванатма ятеяте тешу.
Тешу.
В них.
В них.
В телах полубогов, людей, животных, птиц. Эва.
Эва.
Поистине.
Поистине.
Бхагаван.
Бхагаван.
Верховная личность Бога.
Верховная личность Бога.
Своей ипостаси параматмы.
Своей ипостаси параматмы.
Раджан.
Раджан.
О царь.
О царь.
Таратамьена.
Таратамьена.
В большей или меньшей степени.
В большей или меньшей степени.
Вартате.
Вартате.
Пребывает.
Пребывает.
Тасмат.
Тасмат.
Поэтому.
Поэтому.
Патрам.
Патрам.
Верховная личность.
Верховная личность.
Хи.
Хи.
Поистине.
Поистине.
Пуруша.
Пуруша.
Параматма.
Параматма.
Яван.
Яван.
Насколько.
Насколько.
Атма.
Атма.
Уровень понимания.
Уровень понимания.
Ядха.
Ядха.
Как?
Как?
И яте.
И яте.
Проявляется.
Проявляется.
Перевод стиха. О царе Тиштира, находясь в каждом теле, сверхдуша дает индивидуальным душам разум в соответствии с их способностью усваивать знания. Стало быть, главный обитатель тела – это сверхдуша. Она открывается индивидуальной душе в той мере, в какой душа обладает мудростью, аскетичностью, другими добродетелями. Комментарий Шрила Прабхупады. В Бхагавад-гите говорится «Мата смритир гьянам апоханам ча». Верховная личность Бога, пребывая в сердце каждого живого существа, дает ему столько знаний, сколько оно может усвоить. Именно поэтому одни души занимают более высокое положение, чем другие. Живое существо, имеющее тело птицы или зверя, не способно понимать наставление сверхдуши так же ясно, как человек. Таким образом, существуют разные категории тел. Считается, что в человеческом обществе наиболее развитым духовным сознанием обладают истинные браманы. Однако вайшнавы стоят на еще более высоком уровне. Так что лучшими из всех являются вайшнавы и вишну. Давая пожертвования, надо руководствоваться наставлением Бхагавад-гиты. Датавьям ити яданам дьете напакалине яшикари чапатри ча тадданам саттикам смритам. Пожертвования, которые делаются из чувства долга, они в расчете на вознаграждение, которые делаются в надлежащее время, в надлежащем месте достойным людям, считаются пожертвованиями в гуне благости. Человек должен давать пожертвования браманам и вайшнавам, ибо тем самым можно удовлетворить верховную личность Бога. Шрила Мадхвачарья говорит о положении Господа и вайшнавов так. Рамадис таварантишу навишишо харе квачит якти матра вишешина Тарат мьям вадантича. Всеми живыми существами, начиная с брамы, кончая муравьем, управляет сверхдуша Ишвара Сарва Бутанам Хриддеша Джунатиштати. Но положение каждого из них определяется степенью развития в живом существе духовного сознания. Поэтому брамна вайшнав стоит выше других живых существ, а самое высокое положение занимает сверхдуша, личность Бога. Ешпева Бхагаван Раджам Таратам Йена Вартете Тасмат Патрам Хипурушо Яванатмая Тете. Но царь Юдхиштхира, находясь в каждом теле, Сердуша дает индивидуальным душам разум в соответствии с их способностью усваивать знания. Стало быть, главный обитатель тела – это Сверхдуша. Она открывается индивидуальной душе в той мере, в какой душа обладает мудростью, аскетичностью, другими добродетелями. Идеальная семейная жизнь. Песня Сима была, 14 текст, 38. Очень важно, чтобы человек избавился от зависти. Собственно, это главная цель духовной практики. Для того, чтобы избавиться от зависти, необходимо трансцендентное знание человеку получить, что мы уже равны, уже на духовном уровне таких нет различий, как это есть в материальном мире. Различия в материальном мире сбивают с толку всех людей. Почему? Все разные. Зачем? Порождают массу неудобств, непониманий, разногласий, особенно когда есть богатые, бедные, властные, эксплуатируемые люди и так далее. Эти различия приносят столько беспокойств, и в основе этих различий лежит зависть, разногласий. Разногласие – это зависть. Но здесь говорится, что это различие создано сверхдушой. Не по его, собственно, непосредственной воле, а в соответствии с способностью принимать знания. Итак, мы видим, что люди есть способные к трансцендентному знанию и не способны к трансцендентному знанию. Люди склонны принимать авторитет и не склонны принимать авторитет. От этого будет зависеть их тип и сила разума. Как мы с вами постигаем уже много лет, как важно принимать наставления парампары, преемственности. Если какие-то моменты мы не понимаем, мы даже не спорим. Просто принимаем мнение ачарьев. Даже если мнения ачарьев могут отличаться друг от друга. Чакраварта Курти скажет, скажем, такое мнение на тот счет, скажем, а другой с вами скажет немножко, другое понимание на ту же самую точку зрения. Неофиты думают, вот видите, вот причина для разногласий все-таки есть. Видите несоответствие? Можно спорить. Они как бы укладывают эту возможность. Как один преданный, он начинающий, он поехал в Майяпур, и первое, о чем он подумал, нужно понять, насколько правильны все наши авторитеты, насколько неистинны наши авторитеты духовных учителей. Проверить нужно их. И он проверял так. Он ходил на все лекции разных духовных учителей, на фестивали, на семинары. И всем задавал один и тот же вопрос. И слушал, что ответит он. Должны быть в его понимании ответы все одинаковые. Тогда можно принять, что это авторитетное утверждение. Но если они будут разные мнения иметь, значит уже, видите, будут разногласия. Мы ухватимся за это и спросим, а где же авторитет? Как же принимать авторитет таким образом, если у всех разные мнения? И он ожидал, что они все ответят все одинаково, но они ответили все по-разному. Один тот же вопрос. Ну как бы для него это выглядело совершенно разные вещи. Я не думаю, что это была слишком большая разница в их ответах. Но один ответил вообще нестандартно. Он вообще не мог понять, как этот ответ относится к его вопросу. А выяснилось, что он отвечал именно его неправильной позиции, а не его вопросу. Иногда задаете вопрос, получаете такой странный ответ, как бы удар в ответ получаете. Странно. Вроде вы спрашиваете, получаете шлепок. Потому что вопрос задается не с правильной платформы, не с правильной позиции. И таким образом он долгое время ходил и чесал голову. Так как же быть вообще с нашими авторитетами? Кого принимать? И он стал тогда спрашивать, а как принимать всех авторитетов, если у них все разные мнения? Серьезный вопрос, смотрите. А парампара. У нас вроде одна парампара, один Прабхупада, но духовные учителя по-разному могут отвечать на вопрос. И всем сказали один голос, слушай духовного учителя. И какой он вывод сделал? Только мой гуру прав. Вот такой вывод он сделал, который мы отвечали. Вот вам пример. Поэтому в степи преемственности есть множество ответвлений, как бы веток от этого дерева, ствола, веточек, развития. В соответствии с индивидуумом некоторые моменты принимаются индивидуально. С разных точек зрения может быть и не тот же вопрос. Почему? Здесь говорится причина этого всего. Сверхдуша. На самом деле, я скажу очень интересную вещь, которая может нас умиротворить сразу же, если мы примем это. Все люди правы. Спорить здесь не о чем. Я, может, слишком высокую точку зрения сейчас высказываю, или слишком низкую, что это одно из двух. Возможно, это точка зрения будет Матхикари, я ее не придерживаюсь в практике. Но для того, чтобы уравновесить ум, мы должны помнить об этом. Трансцендентное знание утверждает это. Здесь говорится об этом. Любое знание человеку дает сверхдуша. Если это дает сверхдуша, то в чем неправильность? Возможно, есть неправильность в моих желаниях. Что я хочу получить какое-то знание, которое будет мне не очень полезно. Да, но сверхдуша говорит абсолютно правильные вещи. Как стать богатым, сверхдуша скажет. Можете даже потом книгу написать. И книги такие пишут, откуда эти знания? От сверхдуши. Они получили опыт, импульс, знания какие-то, каким-то образом, стали богатыми. Потом пишут книги, но это знание дает сверхдуша. Ленинизм, сверхдуша дает это знание. Ленину сверхдуша дала это знание. А кто еще? Карл Маркс, что ли? А он откуда взял? Источник знания – это не человек. Нет, человек лишь приемник. Ведь он приходит в нужное время истории, принимает нужные знания, выполняет нужную роль. Он в точности подчиняется законам времени и истории. Ленин пришел именно в то время, когда его ждали. Не так ли? И Кришна пришел в то же время, когда его ждали, смотрите. И каждый из нас приходит в определенное, точное, нужное время развития цивилизации, общества и прочего духовного развития. Как в начале движения приходили люди, знаете, какие сюда? Сильные. Как танки. Один человек мог проломить что угодно. Его боялись, боялись даже, сказать, власти таких людей. Со страхом, например, как они проповедовали, какая силища и уверенность у них была, они могли пойти в тюрьму куда угодно и выйти оттуда с успехом. Один человек, он пошел специально в руки, в лапы милиции, чтобы просто проповедовать там. С ним там что только не делал, он проповедовал. И там еще нашел все последователи, представьте себе, прямо в милиции, прямо те, кто его допрашивал. Там еще находился последователь. Это были такие революционные люди, такую силу еще брали. Сейчас таких людей мы не встречаем. Возможно, они есть, но они уже какие-то оккультуренные немножко. Другие уже. На риск не вдавайся, зачем риск? Бессмысленный риск зачем? А тогда, наоборот, люди шли на риск. Видите, время, место, обстоятельства было другим. И сверхдуша давала совершенно другое знание. Сейчас никому не понятно, как это можно проявлять такой героизм, чтобы просто у людей были дрова, скажем, жизнью рисковать. Не будет жизнью рисковать, чтобы просто у людей, у страны было дров достаточно. Или шоколада, допустим, или шампанского. В стране нужен шоколад. Я пошел жизнью рисковать. Коммунисты были такими. Дрова нужны стране. И он жизнью рискует, этот человек. За дрова. Чтобы у коммунистов были дрова. Не у кого-то, именно у коммунистов. Нет, вот это, чтобы капиталист не дров, это нормально. Вот у коммунистов должны быть дрова. Я на это жизнь положу. То есть вот такая была идея, вот такая была сила. То есть любую вещь человек делал вот с таким настроением. Если уж они работали, если уж они шахту рыли, то они рыли там сутками. Это были стахановцы, они выпирали 2-3 нормы за день. Норма это была, знаете, труднодостижимая норма. Одна норма. Люди 2-3 нормы, мужчины и женщины это делали. Просто рыть шахту могли, знаете, до смерти просто. На тракторах тоже до смерти могли работать. И также приступили к санкиртане, до смерти умрем, но распространим каждому по 5 комплектов, не остановимся. А сейчас скажите кому-нибудь такую идею, бросьте. Время ушло, нас не поймут. Приезжаю домой, отец снимает рубаху, спать ложится, и тут у него стали на левой руке. Я ребенком был, я не видел этого всего, как бы не замечал, что там и как, просто рисунки красивые были у отца, нарисованы на всем теле. И тут я вдруг понял, на левой груди, это же сердце, Сталин здесь, на всю жизнь выколол себе Сталин. И я подумал, сейчас его уже никто не поймет, чем он жил, этот человек, какими идеями, ради чего он жил, чем он рисковал. Мой отец работал на молодости на урановых шахтах. Возил радиоактивный груз. Рисковал жизнью сознательно ради этого, с определенной целью. Но сейчас его никто не поймет, зачем он так делал. Пожмут плечами. Глупо. Гагарин полетел в космос первый. Не все сейчас это поймут. И время, вот увидите, через 10 лет вообще этого никто не поймет. Через 20. Потому что время меняется в другую сторону совершенно. И вот сверхдуша управляет таким образом. Те ценности, которые были 20 лет назад и сейчас отличаются. Люди уже не обращают внимания на те наши убеждения, идеалы. Теряют ценности, появляются новые какие-то ценности, которые мы уже не понимаем. Через 10 лет новое поколение придет. И они будут убеждены совершенно в другом уже. И вот это вопрос времени. Кала – это время. Одно из имен сверхдуши также. Кала. Вот оно влияние, видите. Память, знание и забвение. Можешь изучить теорию коммунизма, но впечатление никакого у нас не произведет в соответствии с временем. Все это уже ушло безвозвратно. В одну и ту же реку дважды не ходят. То есть и мы проживаем жизнь таким образом, согласно месту, времени, обстоятельствам. И вот это нужно ценить. Настоящий момент нужно ценить. Извлечь из него максимум духовной пользы. Вот тогда это время будет не прожито, не зря. Многие сейчас люди, жившие при коммунистическом обществе, они думают, что эта жизнь потеряна зря. Просто. Все эти идеалы оказались сложными. Да, но потому что это не было связано со сверхдушой. Они получили это знание от сверхдуши, но не применили его в этом направлении. Прабхупада сказал, ошибки большой не было. Никто не ошибается. Фрейд не ошибается, на самом деле, что говорит такие вещи. Ленин тоже не ошибался, когда говорил такие вещи. Ошибка была в другом, что-то не связали с Богом. Это ведический принцип, на самом деле. Равенство, братство, любовь и прочее между людьми, народами. Но это нужно было связать со сверхдушой. Между кем равенство? Перед Богом равенство должно быть. Друг перед другом мы не можем быть равны. Это невозможно. Мы все разные. Индивидуальные. Разный разум и прочее. Параматма дает разное количество разума каждому. Мы не можем быть одинаковыми, потому что у нас разная способность принимать знания. Разный вкус к знанию. Поэтому наше разнообразие лишь будет подчеркиваться сверхдушой индивидуальности. Мы будем неповторимы в этом. Но перед Богом мы равны. Перед смертью мы равны. Перед законами мы равны. И при этом равенстве перед Богом кто-то страдает, кто-то наслаждается, кто-то сидит в тюрьме, кто-то на свободе. Где же равенство? Видите? Друг перед другом никогда равенства не бывает. Мы равны только перед Богом. Это правильно, это равенство, что один в тюрьме, другой на свободе. Это равенство. Потому что перед Богом все равно отвечают. Любой человек, совершающий преступление, это в тюрьму, это равенство. Но в данный момент мы не будем равны, потому что каждый занимает положение согласно своим поступкам и желанию получать знания. Какое знание хотим получить? На платформе эгоизма, или на платформе любви, или на платформе жадности, или на платформе зависти. И вот главная проблема – это зависть. Она движет людьми, чтобы доминировать, иметь больше успех, преобладать друг над другом, соперничать, конкурировать, воевать. Весь мир наполнен этим напряжением. Поэтому здесь говорится – нужно устранить зависть. Каким образом? При помощи знания. Все, что мы получаем, дает сверхдуша. И если мы изменим свою способность получать знания, изменится наше знание. Что такое богатство брахмана? Это аскеза, здесь говорится об этом. Согласно аскетизму, мы разные получаем знания. Согласно контролю чувств, будем получать разные знания. Вот ключ здесь дается в этом стихе. Как получить совершенное знание сверхдуши? Нужно совершать аскезы. Нужно изучать священное писание. Нужно развивать свой интерес к Богу. Как Бхактивинода Тхакур говорит, что есть священные писания, такие как Бхагавадгита, Шримад-Бхагаватам, но люди не все могут извлечь из нее благо, воспользоваться этими книгами. Не смогут усвоить это знание. Не все. То есть нужно время разъяснять, если кто-то хочет, это целый процесс. И на это уйдет жизнь целиком, чтобы как-то начать понимать значение вот этих писаний именно. Трансцендентных книг. Потому что усваивать знания трудно, что касается Бхагаватам и Бхагавадгиты, их трудно применить вот на такой платформе. Как действовать без зависти, простите, невозможно. Это моя природа. Из любви, с любовью действовать, но это вы просите невозможные вещи, требуете. Это я не смогу ждать. Как я смогу это сделать? Это выше моих сил. Я родился таким. Замекали, сказал Кришне об этом. Я же змей, я завистливый, что я могу сделать? За что ты меня наказываешь? За что ты меня убиваешь? Моя природа. Зависть. Благослови меня лучше. То есть так он сказал, что он не мог преодолеть свою змеиную природу. Змея и змея. Если кто-то родился добрым, ему может быть легче, если кто-то злой родился уже, как собака. Как Шишупала родился и сразу закричал, Кришна, я убью тебя. Где ты? Шишупала. Таким, с рождения таким демоном был. Ну и как ему? И он только достиг совершенства, когда Кришна убил его. И тоже Кришна помог ему освободиться от этой природы, просто убив его, эту звериную природу, демоничную природу, уничтожив ее. И таким образом у каждого из нас живут какие-то недостатки, которые беспокоят нас очень сильно, и они всегда противоречат Священным Писаниям. Что бы мы ни читали, мы можем слышать этот голос, кроме сверхдуши есть еще кто-то там, который спорит с этим, сомневается, говорит, ладно, потом поймешь, сейчас даже не напрягайся, бесполезно. Или это привлечение, или что-то еще. Всегда что-то крутится такое в голове. Одновременно с тем, что мы хотим понять, принять, изучить, обрести любовь. И с другой стороны, кто-то еще там есть, который говорит, нет, нужно это как-то еще объяснить, погодите, нужно еще как-то с другой точки зрения это все понять. Недостаточно Прабхупада дает знания здесь, или Шукадева Госвами. И можно углубиться в знания материального порядка, потому что материя, она как бы является штампом, отпечатком духовного знания. Есть такой подход. Ученые делают это. Они просто более внимательно изучают материю. И начинают чем-то догадываться, о каком-то сверхразуме, о чем-то еще глубже, еще более удивляются, еще глубже, еще более удивляются, еще глубже. О, Боже мой, там целый мир. Как же это возможно? Еще больше удивляются. Это займет огромное количество времени. Огромное количество времени изучать так всю Вселенную. Невозможно. Ароха, говорится. Бесконечный путь будет. Гораздо легче сразу принять трансцендентное писание. Но это трудно, когда есть зависть. А с чего это вы взяли? Зависть говорит. А кто это вам сказал? Где-то написано. А кто проверил? Вот такая позиция. И иногда мы сомневаемся в духовном учителе, иногда в преданных, иногда в книгах. Иногда мы чувствуем себя хорошо, поскольку мы преданы. Это будут минуты, мгновения просветления бывают. Как у сумасшедшего, знаете, бывает минуты просветления. В сумасшедшем доме, да. Я знал одного сумасшедшего человека, он сошел с ума на почве живописи. Он думал, что он великий художник. Но написал картину и позвал всех знакомых, чтобы они оценили. Я тоже пришел. Я был глупый и молодой в то время. Я спрашивал, скажи свое мнение. А там были уже люди, которые знали его хорошо, этого человека. У него уже были проблемы такие. Мания величия у него была. На этой почве у него была проблема. Он хотел быть гением очень сильно. И он собрал всех знакомых, и вот прям с меня начал. К несчастью. Но я ей сказал все, что думаю. Меня тут же взяли под руки старшие и вывели. И сказали, ты первый раз, что ли, здесь? Ты, говорит, поосторожнее, этот человек болен. Нельзя говорить такие вещи. Он повесился. Он уже два раза вешался. Мы снимали его с веревки. Он думает, что он гений, понимаешь? Ты должен осторожно с ним общаться. Вообще иди отсюда, уходи. Не мешай. И поскольку я уже высказал, у человека уже начались проблемы. И там они его успокаивали. Нет, ты не слушай. Он молодой, он еще не понимает. Это еще нужно понять твое произведение. Это не так просто. Там было нарисовано, знаете, просто такая вот бомба ядерная такая вот. Просто, знаете, как в журнале «Крокодил» такая вот черная. Нарисованный силуэт. И перечеркнуто красным крестом. Все. Вот такая идея у него была. Нет войны, типа того, что. Ну вот так просто выглядит. И он в рамку это все оформил, такую богатую рамку такую. И позвал друзей. Ну, смотрите, вот мой шедевр. Он считал, что это шедевр. Ну, я ему сказал, что это не живопись, непонятно что, и не плакат, а идея какая-то дурацкая, как из плаката политического. Ты же живописец и прочее. И, короче, я убил его. Просто убил его. Впрочем, это ядерная бомба сработала. Вот после этого эти старшие, они пытались внушить ему, что это на самом деле гениальное произведение, но просто не каждый может понять, ты не думай это. Не каждый человек может понять. И так или иначе он попал в сумасшедший дом потом. Откуда он писал письма, очень удивительные. Как правило, эти письма были такого порядка, что он говорил, я продолжаю заниматься творчеством, но никто не понимает мою гениальность здесь. То есть плохое окружение очень. Хотя некоторые люди, кажется, подают надежду. Вот кто-то вот заинтересовался там каким-то моим мазком. Он уже что-то начал понимать. Вот как-то он так писал письма, довольно подробно описывал в своем там творчестве, каком-то давали возможность что-то тоже там делать. Но иногда можно было удивиться, как он писал письма потрясающие. Совершенно другого порядка. Он пишет, я возомнил себе непонятно что, поэтому я здесь сейчас нахожусь. Он писал как здоровый, абсолютно здоровый человек, который все понимает. Как будто, знаете, не он больной, а вот перед ним есть больной, он его правильно оценивает. Но это были примерно письма раз или два в год. Все остальное время было полное сумасшествие. Что-то вроде этого бывает, когда у людей какая-то удача в жизни, что чем-то не занято, они думают о себе не весь Бог что. Но когда какие-то неудачи очень глубоко задевают их жизнь, иногда они говорят удивительные, хорошие вещи. Мне пишут разные люди с разных мест. Многие из них не инициированы. В основном это письма сумасшедших, конечно же, потому что они больны, у них проблемы есть. Как у каждого человека, это просто сумасшествие. Но иногда, когда Кришна добирается до их души, глубоко они начинают чувствовать, какая-то боль, вот и собственная природа, почти никакую их боль, когда материальная жизнь устроена против них, они пишут на письма, которые можно печатать в Шримад-Бхагаватам. У них есть знания. Редко. Когда они сосредоточатся, когда они думают, что нужно написать что-то очень важное тому, кто вот выше, и в минуты просветления они пишут очень удивительные вещи. Поэтому иногда советуется обратиться к Богу и что-то сказать Ему, и получить какой-то ответ. И то есть мы получаем трансцендентное знание таким путем, путем молитвы какой-то. То есть от сверхдуши можно получить это знание. Но, как правило, люди сильно упорствуют в своем ложном эго. Особенно, ну, ложное эго — это живой элемент, видите. Он не везде одинаковый. Он везде проявляется по-разному. Максимум ложного эго проявляется обычно между близкими людьми. Где вы поддержите статус, вот друзья, допустим, какие-то. Или, скажем, муж, жена. Муж перед женой никогда свою слабость не хочет показывать. Он всегда максимум проявляет мужского ложного эго. А вот перед гуру другое уже, скажем. И тут в разных ситуациях по-разному действует, видите, количество знаний. Поэтому, когда человек просто живет с женой, он может многого не понимать, долгую жизнь ничего. Потому что он просто обороняется, сопротивляется и просто утверждает, он как мужчина действует. А женщина как женщина. Но когда у нас есть гуру, еще есть миссия, мы еще широкий круг общения, но у нас больше шансов появляется изменить себя. Потому что ложное эго действует по-разному в каждой той или иной ситуации. Где-то оно вообще прячется. Присутствие гуру, оно вообще прячется, и мы совершенно меняемся. То, что мы говорим гуру, то, что мы говорим своей жене, это разные вещи. То, что мы говорим друзьям, то, что мы как общаемся друг с другом, вот поэтому говорится, что нужно правильно общаться. Не только иметь общение такое, где нас слушают и понимают, но и там, где есть невежество, нужно тоже общаться. И там, где есть люди выше нас, тоже нужно общаться, чтобы понять себя с разных точек зрения. Не пытаться только быть как бы доминирующим фактором при всех обстоятельствах. Потому что жизнь сокрушит, придут страдания. Сердуша дает те знания, которые не приведут нас к счастью таким путем. Причина буду я сам, а источник знаний будет сердуша. Она говорит, все пути мои, Кришна говорит, Бхагавадгита, любой путь мой. Могу дать любое направление, какое хочешь, выбирай. Однако истинность пути определяется не так. Если я говорю, что мне сверхдуша говорит, и мне сверхдуша говорит, и мы все правы. Нет, не так определяется правильность. А насколько этот путь служит Богу, настолько он правильный. Это уже критерий истины. Хотя все пути даются Богом, но не все пути служат Богу. Как тот же Ленин выдвинул хорошие идеалы, но не служил Богу, в этом была ошибка. Тот же Фрейд говорит, тот же Маркс говорит, тот же Юнг говорит, Сократ говорит. Где-то чуть-чуть какая-то связь с Богом у кого-то есть, но в основном связи нет с Богом. Поэтому это просто бред сумасшедшего, то, что они говорят. Все это оторванное знание никому не нужно, оно не принесет никакого плода. Если ветка отломалась от дерева, даже с зелеными фруктами, они так и не поспеют. Связи нет. Поэтому необходима связь. И всегда нужен человек в присутствии, которому чувствует себя ниже травы и тише воды. Это гуру. Перед которым мы чувствуем полным глупцом. И можем только слушать, больше ничего. Это очень-очень важный момент. У каждого человека должен быть такие отношения, такая связь. Как перед Богом себя чувствуем? Если Бог говорит, то мы должны каждое слово проглатывать с почтением. Потому что если мы проявим ложное эго, знание исказится, и мы получим уже другое знание. Из того же Бхагавата. Оно ведет нас в материю. В материальном мире нет Бхагавата нигде. Но Бхагавата может проникнуть куда угодно. Один человек мне сказал, послушав немножко о Бхагавадгите, он сказал, он был коммунистом. Все, что ты говоришь, есть марксистско-ленинская философия. Можете представить, какая иллюзия? Бхагавадгита. Вы можете сравнить эти вещи? Он говорит, все то же самое, даже еще больше есть марксистско-ленинская философия. Вот такие спекуляции. То есть Бхагавата может проникнуть куда угодно, но они уже не служат Кришне. В этом нравится Бхагавата, он служит Кришне, поэтому оно чистое знание. Но если мы просто берем какую-то информацию, думаю, о, интересно, если я перенесу вот сюда, вот сюда мне нужно ее получить. Это уже не работает. Так же, как говорит. Потому что мы связаны с Богом непосредственно. Тогда будто нельзя отрывать какие-то моменты. Так, Бхагавата нужно понимать целиком. Материалисты интересуются здесь аспектом творения, они вырывают оттуда какие-то вещи, пытаются их на свой квантофизиковый уровень перенести. Психологи берут отсюда тоже очень много, на свой психологический уровень пытаются перенести, воспользоваться для блага людей. Но это уже не Бхагаватам. Все, знание уже утрачено, таким образом считается. Потому что здесь главная идея в том, что все эти основополагающие знания в служении Богу. Они объясняют его взаимоотношения на Голоке Вриндаване. Даже материальная природа, она может дать нам представление об этом, если мы правильно используем ее, правильно воспользуемся этой природой. И поэтому здесь говорится, что главный обитатель тела — это сверхдуша. И она открывается только в определенном случае. В случае душа должна быть мудрой, аскетичной. Аскеза – богатство брахмана. И когда-то мы были все аскетичны, помните? Даже дети были аскетичны. Все вставали очень рано, постили все кадыши, ели 1-2 раза в день. Сейчас такие аскеты еще есть в России. В Алма-Ате Говинда Махарадж однажды на ферме решил сделать кафе летнее. Соломенную крышу там сделали, такие стойки бревенчатые, хорошее такое место получилось. И перед нами стали просад привозить туда. Он говорит, а почему мороженое не приносите, не привозите? Махарадж, мороженое преданные не едят. Они аскетичные. Едят мороженое. Он говорит, привози мороженое, потому что гости еще могут быть. Если не едят преданные, ладно, но гости же могут приезжать, мороженое должно быть, жарко может быть, дети могут быть, то есть вот мороженое. А какие сорта мороженого можно, какие нельзя, спрашивает человек. А ты все привози по одной мне, а я тебе скажу, попробую и скажу. Вот Гинамарш сам разворачивал, там кусался, эти мороженое сказал, вот такой, 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 вот этот привез, все. И вот завезли мороженое в кафе. Все ходят, смотрят мороженое, никто не покупает. Берут какие-то шарики, аюрведический чай, на мороженое косятся. Не покупают. Приходит преданный, говорит, Махарадж, никто не покупает мороженое. Сейчас, подожди, говорит. Гинамарш вышел, поставил стул на середину площади, приносит мороженое, все сорта, он сидит, ест. Демонстративно сидит, ест все это мороженое. Так сосредоточено, знаете. Люди по кругам ходили, так думали, что это мороженое. Это то самое мороженое или не то мороженое? И потом народ повалил, за полчаса не было мороженого. Так, аскезы, видите, разрушил аскезу. И что, думаете, теперь есть мороженое постоянно? Попробуйте, и вы увидите, будут проблемы. Это касается фестивалей, каких-то особых моментов, когда... Ну, а попробуйте есть мороженое постоянно. Вы увидите, что будут проблемы у меня сразу. Тут нужно быть внимательным. Место, время, обстоятельства. Мы не должны показывать фанатизм свой на праздниках никому. Но наши же должны быть аскетичны, на самом деле, в основном. По праздникам это, можно сказать, прикрыть глаза.
А дома можно?
Попробуйте, я говорю, попробуйте. По праздникам. Попробуйте. Вы должны регулироваться. Аскеза регулировать, не мороженым. Аскеза должна регулироваться. То же касается шоколада. Кто-то сказал, ну чуть-чуть там шоколад. И стали есть на пропалую шоколад. Некоторые. Чуть-чуть только дали, вот сказать, слабинку, и все. Думать, никакой аскезы не нужно. Если вы не будете слышать аскезу языка, вы все пойдете рано или поздно. Рано или поздно случится. Это сначала вкусно, потом становится привычкой, потом думаю, а зачем эти высокие стандарты фанатичные и все остальное. Но результат будет плачевный в результате. Если вы спите на 1 час больше, чем вам положено, вы упадете со временем. Если переедаете, вы упадете со временем. Если не совершаете аскез никаких, вы тоже со временем упадете под давлением майи. Это просто вопрос времени. Никто не упадет, если вы на празднике сидите там мороженое несколько штук. Никто не упадет. Но если вы примете это за привычку, упадете, деградируете. Также хлеб кармический, если будете есть. Рано или поздно майя собьет вас толк. Когда вы дойдете до определенного тонкого уровня, вот там она вас и собьет. Вот там, где вы уже ничего не сможете понять. Чтобы там сохранить чистоту, нужно более тонкие стандарты чистоты. Поэтому даже в Исконе у нас есть такое понятие, как классическая саньяса и не классическая саньяса. Вы понимаете, насколько мы должны быть разумны и самостоятельны в этих вопросах, чтобы регулировать свою духовную жизнь? Кроме того, что у нас еще есть гуру, есть преемственность, есть парампара, есть еще личная ответственность. Что каждый должен лично нести ответственность за свою жизнь, иметь личный разум при этом. Некоторые саньяси говорят, я не классический саньяси. Другие говорят, вот он классический саньяси. Даже в Исконе есть такая градация. Даже между саньяси есть определенная разница. Бхагьян Махарадж поехал в Америку, и там один саньяси встретил его, ученик Прабхупады. Один из ачарьев наших. И предложил сесть и сыграл ему Генделя на рояле. Баха, Бетховена. Вот так. Такая встреча была. Гуру, саньяси. Я интересовался этим. У одного из классических саньяси в Исконе. То есть я тоже проверяю, видите. Вот один саньяси так говорит, так делает. А что скажет другой саньяси? Смотрю, другой. Он более аскетичный. Он говорит, ну, это индивидуально и прочее, это природа и так далее. Я говорю, ну, а все-таки по высшим стандартам. Я не отступал от вопроса, нужен был конкретный вопрос, что касается, ну, вот конкретной личности. И был ответ таков, что как духовный лидер и авторитет он не должен этого делать. Ну, это допускается, как личность, да, есть душа, есть какой-то вкус, да. Но как духовный лидер авторитет, лучше избегать этого. Лучше избегать таких вещей. Для саньяси лучше избегать таких вещей. Просто музыка нужно избегать. Написано в шастре. Так что тут тоже нужно иметь разум. Личный разум. Возможно, для него это не майя. Возможно, это вдохновляет. На написание книг, на изучение философии так бывает. Поскольку природа у человека такая. Но они-то неприменимы к каждому. Нужно быть очень внимательным и знать все же Писание. Не думайте, что это какое-то сильное отклонение о том, что я сказал, в этого саньяси. Это может соответствовать той природе, я не знаю. Я не могу судить об этом. Я просто говорю о нас с вами. Это не значит, что мы все должны теперь играть Генделя, Баха и все остальное. Вот к нам это может уже не подойти. Поэтому мы еще говорим, что должен быть личный разум, личное взаимоотношение со своей душой, о чем говорится здесь. Итак, без аскезы мы не можем приобретать знания. Здесь говорится об этом. Аскеза должна быть какая-то. Мы должны расслабляться. Что можно пить? Безалкогольное пиво, сигареты без никотина курить, соевое мясо есть. Соя тоже продукт очень тяжелый. Там очень много протеина. Это тоже влияет плохо на сознание. Тоже везде нужны свой разум, как бы свои ограничения, свои аскезы. Что касается шоколада, то это детский уровень сознания у преданных еще, не выросли. Итак, самое высокое положение занимает сфера душа. Это означает, что все мы можем прийти на этот уровень. Зависти быть не должно. Мы сами выбираем количество аскезы, количество знаний и мудрости. Так почему же мы завидуем друг другу? Мы делаем свой выбор, каждый. То есть, нужно получать такое знание, которое бы могло нас умиротворить. И так мы сможем помогать друг другу в прогрессии. Что в одиночку мы не сможем прогрессировать. Ну, слишком быстро. Это очень трудно. Преданные, когда вместе что-то делают, тогда они смогут прогрессировать хорошо. Харинамы проводят вместе. Слушают класс Бхагаватам, вместе ими собираются. Решают какие-то вопросы, руководящие вместе хотят что-то делать. Вот тут очень много пользы. Много идет развития. Те преданные, которые в одиночестве долгое время совершали какие-то аскезы, практиковали, делали что-то много полезного, они взрастили много ложных пониманий о себе и потом столкнулись с трудностями. Придется все равно это все очистить и примкнуть к коллективу, потому что так сложно будет. Одиночество, и когда есть интенсивное даже преданное служение, то это тоже может быть чревато опасностями, потому что мы запутываемся в собственном «я» без общения. Проповедую, скажем, не общаясь ни с кем, быстро запутаться можно. Очень легко можно понять себя великой личностью. Распространяя книги, ездить по всему свету, были такие преданные, тоже все столкнулись с трудностями, потому что не общались. И гораздо надежнее, когда преданные в коллективе находятся, совершают служение стабильное. Вот это постоянство помогает ему удерживать сознание верное. Поэтому вот такой опыт жизни, что мы должны накопить правильное представление о духовной практике и затем передать его другим. Опираясь на свой опыт. Когда? Когда мы сможем делать правильный вывод заключительный. Кто я на самом деле? И какое место занимаю в коллективе? Когда я это пойму, я смогу учить других людей. Пока я еще не понял, кто я и какое место в коллективе, в обществе преданных, мне еще трудно будет передавать наставления, будут искажения. Пока этого не понимаю, я буду неудовлетворен. Поэтому я не делаю никаких выводов на этом уровне. Я продолжаю слушать, практиковать, учиться, пытаться занять правильное свое место. Только после этого, когда я чувствую, что занял правильное место в обществе преданных и преданном служении, я могу обучать других уже вести за собой. И основополагающие моменты – это никогда не прекращать общение с преданными, всегда воспевать святое имя, думать о Кришне, стараться как можно больше и выполнять свои обязанности, не завидуя никому, какие бы они ни были профессиональными. Не имеет значения. Простые там или возвышенные, это не имеет никакого значения. Следовать своей природе. Быть полезным для миссии. Это все. И так наша жизнь будет в безопасности любовной. Потому что сфера душа будет поддерживать нас лично. Интерес к Богу будет увеличиваться, и связь с этой душой также будет увеличиваться путем передачи знания от нее, получения. И мы будем счастливы. в этом развитии. Не так, что мы что-то получили от сверхдуши, и теперь бегаем, кричим всем об этом. Сверхдуша мне сказала, я аватар, я прочее, я, так сказать, мессия. Нужно держать при себе. Нужно распространять. Сверхдуша разговаривает с каждым человеком. Не нужно думать, что только со мной он разговаривает. Сверхдуша абсолютно каждого живого существа есть. Ничего тут особенного нет. Важно дойти до конца по этому пути. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы.
Вы говорили о том, что нужно в жизни свой разум применять, свое лечение. А вот такой вопрос, когда мы вступаем в семейную жизнь, то стоит вопрос о, как говорится, о сексе. Потому что говорится, что мы должны следовать четвертому регулирующему принципу строго. С другой стороны, многие говорят о том, что невозможно вначале, когда только поженились, строго следовать этому. То есть существует падение. И вот как тогда? То есть разумом я понимаю, что да, возможно падение. Но с другой стороны, есть четвертый принцип, есть обещание, которое ты дал духовному учителю во время инициации.
Соблюдать четыре принципа возможно для всех. Тут есть одна тонкость, которая делает это невозможным. Есть такое понятие, как табу. Слышали? В таких племенах каких-то есть такое понятие. Здесь нет такого понятия. Запрет для всех. Табу это для всех, всех касается. Даже вождь племени на него распространяется. Поэтому все неукоснительно это слово слышат, все. Могут следовать чему угодно. Табу. Очень сильное слово. Почему? Все следуют. Но если вы говорите табу, вы авторитет устанавливаете табу, и сами же нарушаете его, вот тут проблемы возникают. Вот он в чем проблема. Лидеры неустойчивы были. Потому что вся сила в нас исходит именно от лидеров. Что касается регулирующих принципов нашей практики, аскезы и все остальное пути. И пока лидер сильный, как бы жизнь положит на это, вот это дают силу всем его последователям. Если даже что-то не получается, они ценой своей жизни восстанавливаются. И такой вывод потом делают, знаете, на всю жизнь сильный. То есть есть люди разной силы, мы говорим. Но очевидно, это может подавить каких-то людей, и вообще, так сказать, их мышление сделать уродливым, если уж так чересчур надавливать на какие-то больные вещи. Тем не менее, мы не говорим, что это невозможно следовать принципам. Кто такой выдумал? Это возможно следовать принципам, но в определенном сознании только. Вот в таком сознании это невозможно будет следовать принципам. Наполовину преданно расслабленные, даже больше наполовину многие расслабленные, большинство. Куда им следовать принципы? Они как бы потеряли веру в этот момент. Поэтому пока не появятся снова сильные лидеры, которые смогут утвердить это в гуне благости, не в страсти, а в благости именно. С этим ничего нельзя будет поделать, принципы будут нарушаться. И просто будет нужна надежда, может 50 лет я остановлюсь, может быть 70 лет я остановлюсь. Прабхупада сказал, вожделение идет и 70 лет. Вот что он сказал. И в 70 лет он не ходит. Он говорит, я видел во Франции, говорит, человека в 70 лет старика платил за вход в публичный дом. Куда он уйдет? Никуда он не уйдет. И это старик тогда тоже скажет, невозможно для регулирующего принципа, смотрите. В 70 лет он скажет то же самое. Да, в таком сознании невозможно для регулирующего принципа. Мы же меняем сознание. Поэтому, поскольку преданные расслабились, то это стало как бы уже, ну, правилом. Мы молодые, мы не можем. Мы только начинаем семейную жизнь, поэтому у нас вот есть компромисс законный. Законный компромисс. Но пока есть сексуальная жизнь, о духовной жизни речи быть не может. Вот строго говоря, это так. Строго говоря, это так. Они не сочетаются, они несовместимы. То есть мы должны знать, что рано или поздно нам нужно прекратить все это. Во всяком случае, 50 лет точно нужно прекратить. То, что написано в шастре. Если же сказать, никак человек не может по каким-то обстоятельствам, то 50 лет полностью прекратить. Но Прабхупада говорит, лучше немножко раньше все-таки, потому что до 50 сейчас кальюгу доживают тоже не все. А если доживают, то непонятно, какими становятся. Это кали-юга. Все же чуть-чуть раньше нужно стремиться к этому. Стараться это делать. Нужно совершать усилия всем в этом направлении, если мы чего-то не можем. То есть нужно помнить, насколько это важный принцип. Поэтому вот это общественное мнение, оно неправильное. Нельзя узаконивать такие вещи. Нет такого закона, нарушать принципы. Нет закона такого. Это беззаконие. Мы должны знать, если кто-то нарушает, это беззаконие для духовной жизни. Так выглядит. То есть это я для духовной жизни. Уступку можно сделать, да, кому-то, чтобы дать ему возможность, как-то время дать человеку, научиться чему-то. Если он искренне, научится. Но не означает, что теперь это законно мое право, раз я женился, я молодой. У духовных учителей будет куча проблем, на самом деле. Она уже куча проблем-то есть. Они сбиваются с толку, не знают, что делать дальше. Если там, где вожделение, вы ничего не сможете сделать. Там вообще не нужен гуру. Вожделение – это высочайший гуру. Они просто ждут терпеливо, воспевают, говорят о Кришне, ждут.
Ну, если есть секс, понятно, в тонкой форме. Это пример, когда ушел Кишор, да, предложил, да? Он сказал, вы можете протащить мое тело, да, по ноге. Да? И Барсан Сарасвати вступился. И он тогда сказал, кто у кого нет.
У кого нет вожделения, пусть это и сделает, что-то
нет, по четвертому принципу,
да.
Там в течение какого-то времени, года, что ли.
И тут подразумевал, наверное, даже и тонкой форме, да, что все ушли. Не может быть, что там все сексом занимались.
Нет, там буквально было. Это одна из проблем, я не хотел бы углубляться в эту тему. Это вопрос касается садху, поэтому по этой причине. Но в Индии это одна из проблем. Ганди говорила об этом публично даже. Я не буду повторять, что она говорила. Она фактически оскорбила их всех. Но она была права, как бы, с одной стороны. С другой стороны, она не должна была публично говорить такие вещи. То, что Прабхупада дал, даже в Индии нет таких стандартов. Поэтому как бы здесь такая скорость какая-то развития есть. Можно быть в вайшнавской культуре миллионы жизней, говорится, находиться. В некоторых гаудия матрах сейчас стандарт 4 круга мантры всего. В некоторых гаудия матрах о принципах вообще ничего не говорят. Наверное, думаю, что мясо они, конечно, не едят, но так уж строго вообще не относятся. 4 круга мантры. Вайшнава Сарасвати 64 круга мантры. Сейчас в этих матках 4, где-то 4 круга мантры. Видите?
Брахманская инициация через 3 месяца.
Да, такие упрощенные как бы методы. Ну как вот мы бываем в каких-то центрах, да, экзотических, там, эзотерических. Там люди говорят, вот у меня вот дикша есть, например. А я саньяси, женщина мне одна говорит. Посоветуйте, как, что мне делать? Она мясо есть, там все остальное. Медитацию давно уже бросила. Но я саньяси, например, она получила обряд какой-то. Они верят в обряд же. Люди, обряд-то был, ну все. То я саньяси, значит. Ну, вот таким путем все это становится вот таким странным. Без стандартов, без образа жизни. Так что, если кто-то дает слабинку, он не должен думать, что это теперь узаконено в исконе. Что мы добились теперь этого. Ослабили принципы, теперь это можно. Раньше было нет, теперь это можно. Прогресс мы видите. Шоколад можно есть. В обществе сознание Кришны прогресс. Шоколад разрешили. Скоро шампанское научат еще пить. О, вообще заживем, правда?
Ну, Иисус говорил, если с вожделения посмотрел на женщину, то есть уже прелюбодеяние совершил. А тут выходишь на улицу, не знаешь, куда смотреть.
Лучше никуда не смотреть, это точно.
Нет, ну с вожделением же можно не смотреть. Может, даже со страданием не смотреть.
Лицо на свою фото.
Не, ну имеется в виду сострадание, это не скорбь, а именно, что ну, куда живо идет, вообще куда катится на астки, шпланеты, что хорошего в такой жизни.
Короче, все в черных очках ходят на знаменитость.
Не, ну все равно же разум есть, что люди там все равно несчастные будут, если не так дружат. Все равно же понимание есть, что тут, какое-то будет время.
Одна преданная, она не соблюдала принципы в семье. То есть муж у нее такой, и она такая, прошлое у них было примерно одинаково, они наркоманами были в прошлом. И они поженились, и через какое-то время стали курить, иногда что-нибудь покуривать вместе на пару. Или были, в принципе, не соблюдали вот эти четвертые интоксикации, иногда так принимали, вот, курили наркотики. И Аня мне потом об этом сказали. Пригласили меня в гости, как бы, вот мы были втроем, они и я. Стали говорить все на чистоту. Что на самом деле мы уже несколько лет не соблюдаем принципы. Хорошие, бедные причем. Для миссии они просто готовы там столько жертв делали. И вот у них такая слабость. Прошлая жизнь связана с их привычками. Она была из такого мира, знаете, преступного женщины это тоже. Тут они стали преданными, и вот у них проблема. И видно, что они хотят избавиться от этих вещей. И, ну, я там пытаюсь, конечно, что-то говорить там, какие-то лозунги там, предаться Кришне нужно. Что все это нужно выбросить там, пожалейте гуру, типа того, что... Ну, как это обычно, стараюсь что-то сказать. Они голову пускают, конечно, о, Хари Кришна, мы так, так, мы несчастны. Так, такие пацаны, простите нас. Мы больше не будем. Ну, такое шоу, как бы. Ну, под чувство. Я уезжаю, и через месяц все по-новому. Все то же самое. Через год приезжаю, они опять вот такие стоят. Готовы все отдать мне. Мы не выполнили ваше наставление, мы опять там то сделаем. Но по опыту я уже знаю, чем это кончится. Так оно и произошло. Он попал в серьезную аварию. Его по кусочкам собирали потом. Ей вырезали весь низ живота из-за болезни. Это была мучительная, долгая процедура на грани жизни, смерти, жизни, смерти, жизни, смерти. Эта женщина, она лежала вот в такой больнице, где так много таких болезней. Она стала там проповедовать в палатах. Что все, говорит, вот это, то, что сейчас с вами говорит, происходит, то, что вам все это вырезают, это незаконный секс. Это просто секс. Это результат просто секса. Наслаждались, любили и прочее. И они как стали рассказывать, что там только не делают эти женщины. Только не удивляйтесь. Вот вам, говорит, Бог выкидывает все, вам это не нужно. Она пришла к этому выводу сама, она по-другому. То есть есть же еще законы природы. Ладно, мы с ними не согласны, хорошо, но страдания придут, ну что будем делать? Лучше согласиться все же. Одна женщина так и сказала, если бы я знала, к чему приводит вообще сексуальная жизнь с самого начала, если бы я вот понимала вот этот момент, что самое большое несчастье приносит именно вот этот аспект. Но любят люди этого не понимают, затмевают у них рассудок. Сейчас поведение, конечно, никуда не годится в хорошую погоду на улице, в городе, лучше вообще не ходить туда. Если ходить, то быстро перебежками. Можно паранджу носить мужчинам теперь. Женщины носить мужчины. Все женщины с ума сошли, все люди.
Когда переходит на женщин, тогда и вот общество, которое занимается духовной практикой. То есть если мы не сильны духовно, то там подвержены этому влиянию.
Это оказывает влияние, но если мы будем проповедовать, мы будем более защищены. Если мы будем выходить на улицу с харинамой, то это мы будем более защищены, чем просто выходить на улицу. Я думаю, что кому-то не избежать этих проблем, если он работает и вынужден соприкасаться и общаться, но нужно быть человеком долго для этого, научиться просто выживать в этой среде, что трудно на самом деле. Для брахмачари правило таково, что он вообще не будет находиться в таких условиях, саньяси тоже. Вообще не будет. Но мы вынуждены находиться, поэтому как-то мы должны отрегулироваться, научиться как управлять чувствами. Там, где окружение женщин есть, глаза контролировать невозможно. Невозможно. Просто если вы находитесь в окружении женщин, вы не сможете контролировать глаза, если язык не занят правильным образом. Когда вы проповедуете, вы забываете об этом, вы не можете видеть женщин-мужчин. Либо вы решаете деловые какие-то вопросы быстро. То же самое, вы не сосредоточитесь на этом. Например, как я жил в художественном мире. Естественно, что вы там учитесь на обнаженной натуре. То есть женщины приходят, и они обнаженные, позируют, вы их должны рисовать, изучать все это. Врач то же самое, он может увидеть обнаженное тело, когда исследует больного человека. Но там вожделение не возникает, поскольку вы через долг смотрите, через другую призму смотрите на все это. Таким образом. То есть тут мы должны уже свой личный опыт получить, как быть в той или иной ситуации. Мы стоим с Гуру Махараджем в Майяпуре, напротив ресторанчика. Кто-то еще из саньяси подошел, он разговаривает с ним, я стою рядом, еще несколько человек. Народу полным-полно, гости приходят, Гару Пурнима приближается. Какая-то женщина идет к моему Гуру Махараджу, ну я тебе так, с такой любовью бежу к нему. Индуска такая пожилая. Не пожилая, а вот именно его возраст, например. Он не замечает, он о чем-то говорит, и она хватает эту руку и целует. Интересная реакция у него. Когда он говорит, что-то женщина, так сделал. Такой шок, она пуля. И сразу приближился опять еще стал говорить, как будто ничего не было. Сразу, ум направил туда. Не обдумывая это все. То есть какая-то самозащита, самооборона должна быть. Но если так реагировать, то нужно кричать по улице. Ведь это не все, полголые ходят летом. Ну так нужно быстро проехать на машине, там куда-то раз. Или книгу читать. Так. Еду я в Финляндии в электричке из Хельсинки в Турку. А там что, сумасшедший дом? Я имею в виду, там все для человека, для его удовольствия. Кругом в электричке. Электричка идет бесшумно, плавно, как будто летит. То есть запад. Тихо все, красиво, чисто очень. Вы сидите и несколько видеоэкранов сразу же в этом салоне с хорошим звуком. Бабах и включается. Название «Грязные танцы». Я думаю, кошмар, куда я попал? Все, конец, куда деваться? И во всех вагонах там что-то такое показывают. Название «Грязные танцы». Я думаю, боже, это еще такой звук мощный вообще направили. Я беру источник и начинаю читать, а звук идет, я там чувствую, уже представляю, что там происходит на донабрании. Уже по звуку. Я пытаюсь читать, и глаза не поднимаю вообще. Вот уже 10 минут, 15 минут. И постепенно, куда-то все это удаляется. Майя, она атакует какое-то время, потом отходит. И когда она отходит в сторону, первое, что можете подумать, что вы победитель. Поднимите глаза, и вам конец. Но не полный конец, потому что она проникнет снова силой. Вот тут нужно быть осторожным, нужно до конца выдержать все это. И в конце, это состояние полностью трансцендентное у вас. Вы как бы в таком коконе находитесь. Кришна рядом защищает вас. Полная безопасность. Арджуна попал на райскую планету. К Индре. Индра подумал, мой сын Арджуна, пусть наслаждается, он на раю сейчас. Послал Урваши. Небесная красавица. Таких не было нигде. Только в раю такие есть. И она пришла к Арджуне, а Арджуна понял, значит, посмотрит на нее, но тут останется надолго. Он пропустит битву на Курукшетре, забудет про нее, и про Дурьотхану забудет, и про Юдхиштхиру забудет, если начнутся отношения. И он закрыл глаза. Здравствуй, Роши, Хари Кришна. Очень рад тебя видеть. Как дела? Ты не болеешь? Все хорошо? Как ты? Роши так обозлилась на него. Арджуна даже не хотела смотреть, она очень разгневалась. Станешь евнухом на один год, сказала она. Он стал евнухом на 13 год изгнания. То есть Арджуна не смотрел, потому что он знал, что объекты чувств. Преданные обычно не смотрят на женщин преданных. Они смотрят на других женщин. Хорошо устроились, видите. На наши ничего смотреть, там смотреть не на что, правда? Они не мужчины, не женщины, они ходят так, знаете, вот так. А там такие, на таких облачках выйдут, ноги где-то там кончаются в небе. Бюст поднимут так повыше. Кошмар. Вот и если мы этим обусловимся, мы забудем про миссию. Мы же должны знать, что мы должны делать где-то Вриндаван, какие-то островки такие вот. Спасение для себя и для других. И нам это хорошо будет, другим людям хорошо это будет. Чтобы они могли хотя бы раз в неделю прийти отдохнуть на этом островке. И понять, что сознание, конечно, так хорошо. Только преданные могут это все устроить. если мы не будем как бы этот вкус черпать оттуда, именно отталкивать его, вот это, немножко отвращение иметь к этому всему. Западная культура, она отвратительна, на самом деле, нечиста, она сексуальная именно. Постепенно мы это почувствуем, что это несколько отвратительная культура. То, что идет с Америки, вот, вот в таком виде, как у нас это приходит. Чему люди здесь подражают. Даже эти лакированные машины, они отвратительны на самом деле. Вот с этой точки зрения. Их гостиницы все отвратительные пятизвездочные отели. Их офисы отвратительные. В этих офисах, в этих гостиницах, в этих машинах, что только не происходит. Где этот наибольший лоск, наиболее отвратительное чувство это будет вызывать? Такие есть мальчики с лакированными волосами, знаете. Такой кошмар. Такое отвращение вызывает. Такие же девочки выходят. Мир все грязнее становится. А преданные, они наивны. И хлопают глазами иногда туда, сюда, туда, сюда. По наивности. Бинамагал Такур выколол себе два глаза. Не рекомендуем. Он мог видеть Кришну без глаз. Нам глаза нужны еще. Просто нужно быть осторожным. Это понятно, что мужчина беспокоится в присутствии вот таких объектов. Нужно быть осторожным. Это повлияет на кого угодно. Потом жена должна защищать. Глаза мужа держать в руках. Куда смотришь? Куда? Должна смотреть. Жена на этот счет сильнейший авторитет. Мужчина крайне стыдится присутствия жены, если жена уличила его в чем-то таком. Это для него хуже смерти вообще. Вот так. Лучше по горлу ножом. Чем это вот перед женой уличить кстати, в таких вещах. Поэтому жена, она должна немножко иногда вот такие делать замечания. Чуть-чуть, но это глубоко будет. То есть мы помогаем друг другу. Никто из нас не является суперменом здесь. Или Богом. Не нужно эту роль играть. Нужно пользоваться помощью.
Домашнее мороженое можно делать.
Ну, не до такой же степени. Что уже нельзя даже дома мороженое делать.
Ну, ведическая кулинария, там же есть рецепт, вот мы его делаем.
Ну да, ну очень
есть
хорошо.
Молоко, сливки,
это сахар. Совсем другое дело.
Это можно, да?
А почему же нельзя?
А мне муж и это не
разрешает.
Может быть, не разрешает каждый день это делать, и только эти
вещи. Мы начинаем чай раз в 3 месяца или раз в месяц.
Это нормально, очень часто даже. Ну вы раз в месяц приготовьте на весь месяц вперед, и все. На месяц вперед готовьте. Если раз в месяц разрешает, то на месяц вперед готовьте.
Ну, это летом, когда жарко очень, иногда вот прям как бы есть-то вообще не
опасно. А вообще слушайте мужа, меня не спрашивайте на это.
Вот, допустим, человек спит. Ведь для каждого человека свои биологические часы. Кому-то хватает 4 часа, а кому-то надо 10. Допустим, Наполеон спал 4 часа, но его нельзя называть праведником. А другому преданному подавай 10 часов. А хотя он преданный. А его будешь будить, хватит спать тебе, 8 часов, все, поспал, хватит. Но он будет опять как сонная тетеря целый день.
Зато праведник.
Свои биологические часы. Того и другого.
Но мы занимаемся йогой.
Ну, требуется человеку 10, а если нарушишь, он будет не то, не все.
Не-не-не. Ну, пока спите, если пока не можете. Но постарайтесь уменьшить сон со временем.
Как?
Это можно научиться.
Спишь.
С опытом это придет, с духовным опытом придет. Пока, может быть, не нужно так уж.
Будильником.
Будильник не поможет, нет. Гуна нужна, гуна должна смениться тогда. Я себя будил, помню, в детстве, как только не будил. Я не мог рано утром просыпаться. В 6 утра я был мертвым, вообще человеком. В сознание неприводимое, никаких обстоятельств. А мы с друзьями договорились в 6 утра бегать по утрам. Ну, это престиж так же, как проспал, но стыдно. И нужно проснуться. Я проспал первый раз. Стыд, позор вообще. там что-то придумал, сказал. Ну завтра приходи, ну обязательно. Да, ну что же делать так? Взял будильник. Большой такой будильник поставил. Прямо вот на табуретке перед подушкой. И не услышал даже вообще ничего. Второй раз проспал. Кошмар. Еще что-то придумал. Но уже так на меня с подозрением стали смотреть. Ну все, третий раз нужно пойти уже. Никак, кровь из носа. Я этот будильник поставил в цинковое ведро, помню. Кто-то мне посоветовал. И рано утром я просто подпрыгнул под потолок от этого звука, что весь дом проснулся. Такой был грохот. И что вы думаете? Я подумал, ну еще 5 минут и все. И все равно уснул и проспал. Ну, Гита говорит, тут нужна решимость особая, другая решимость. Есть решимость спать. Человека тогда не поднять никаким оружием. Хоть пушка, хоть упор, хоть как. Будет спать. Если он настроен спать дальше. Как разбудить его? Но есть другая решимость, именно настроен подняться. Вечером мы настроены подняться, а утром настроены спать. В этом проблема. Поднимешься, поднимусь, да. А утром вы уже по-другому рассуждаете. А зачем вообще подниматься? Да я погорячился вообще. Необходимости-то и не было, собственно говоря. Ну и сразу аргументы идут. А вот если вы утром имеете решимость, вот тогда вы подниметесь. То есть спать человек не должен вообще. Вот в обычном понимании. Что такое сон в обычном понимании? Человек так проваливается в небытие, и все, и будь что было. Будь что будет вообще. Пропади все пропадом. Вот такой человек вы не разбудите. А если он спит и знает, что у него есть обязанности, что вообще он должен быть в сознании Кришны, то даже во сне вы не спите. Сознание у вас продолжает работать правильно. Вы не провалились куда-то в небытие, вы не видите каких-то случайных снов. Вы убираете все ненужные вещи из своих снов. Вы не спите, вы ждете. Вы как бы дремлете. Вы ждете, когда нам нужно подниматься. Так вы отдыхаете. То есть особый вид дремоты есть такой. Не, так, не тот глубокий сон, который спят обычные материалисты. Рот так раскрывают и храпят. Такое тело, знаете, делает нужно больше вообще. Ну как он поднимется? Представьте себе, как его поднять. И так меня поднять было крайне сложно утром. Даже в школу поднять. Мать доходила до истерики каждый день со мной. Вставай. Молчание первый раз. Еще, она уже, значит, теперь повторяет. Вставай, говорю. Сейчас. Вот уже сижу вроде бы, да, снова ложусь. И она уже, когда уже уходит на работу, дверь открывает входную, вот, выйти. И уже, знаете, вот уже истерика у нее. И уходит. И тогда я уже поднимаюсь. Потому что уже мне это будет не будет, уже срочно нужно подниматься, уже минута в минуту нужно бежать. И так каждый день. Отец однажды уехал в командировку. На целый месяц. В общем, это было опасное путешествие очень. Они перегоняли вездеходы из... С материка через Татарский пролив на Сахалин по льду. Один вездеход ушел на дно. То есть это было опасное, рискованное занятие. То есть их как герой встречал весь город. Эти вездеходы никак нельзя было туда переслать по-другому, такой зимой по льду. И вот он, один из них был, доброволец, который вот тоже вот делал. Вот такой деловой отец был. И мы ждали его и боялись, мало ли что может быть, понятное дело. А он приехал рано утром, около 5 утра. По тем моим временам, я вообще не помню такого времени. Таких часов у меня не было в сознании 5 утра. Не существовало вообще, отсутствовало. Там была черная дыра, полный провал. И я помню очень хорошо до сих пор эти 5 утра. Дверь открывается, голос отца тихий, спрашивает про меня, спит, спит. Мама говорит, тихо, спит. Ну, можешь подойти, но он сейчас, человек не проснется, бесполезно. Сейчас, говорит, я проверю. Мать подходит и говорит, отец приехал, я вскакиваю. Никакого сна нет вообще. Нет сна. Нет, сна нет. В этом сознании сна не существует. В другом сознании сон существует. Уснуть можно когда угодно, хоть сейчас. Но для этого нужно иметь определенное сознание. В сознании Кришны сна нет. Не путайте это с напряжением ума, не пытайтесь же так делать. Просто повторяйте мантру, служите Кришне постепенно, а будьте с ним.
Я обычно сплю, пока не выспусь.
Ну, часов 7. А сегодня встал рано. Вот. Ну, в храме еще, потому что у меня благости. Семьи нет, дети не голодят. И по какой причине встал? Причина была вообще интересная. Мне приснился сон. Что мы с группой преданных в вишнавских одеждах заходим в какой-то ДК. И там сидит большая толпа христиан. Все вот эти вот, которые у нас на коренах приходят, все там сидят. И не сидят, а такие почему-то стоят. Там какой-то такой вот зал вверх уходит, и они стоят. И мы заходим и начинаем кричать: «Христос воскрес!» Они вскакивают и вот говорят: «Воистину воскрес!» И они в таком огромном восторге. То есть видят, кришнаиты заходят, начинают прославлять Христа. И они бегут к нам с библиями, зуют и автографы пишут. Я вот в таком состоянии вскакиваю. То есть вот так было и не так. То есть такой восторг был, экстаз вообще по нашему. Вот.
Хороший сон. Это результат твоих ринамы.
Мы вчера не было.
То есть свои биологические часы надо как-то перестроить, да? А то они распускаются.
Они сами настраиваются по себе, как хотят. Их нужно настраивать.
Да, сами по
себе. Мать сказала мне, что ты будешь просыпаться, когда у тебя будет какая-то ответственность. Ты сам будешь без будильника просыпаться. Я без часов просыпаюсь, мать мне сказала. Я тогда в то время не понял, как это без часов можно проснуться без будильника. Шутит, что ли, она? А потом был фильм «17 мгновений весны». Там штирлиц вообще спит 20 минут, тебе дает и спит, 20 минут просыпается. Ну надо же, удивительно, надо научиться этому. И однажды с ним случилось это, когда я уже без родителей, конечно, мне нужно было на самолет рано-рано утром. И я проснулся вовремя. Я даже сам думал, как это получилось? Как-то я проснулся вовремя. И с тех пор, как бы, эти часы стали работать по-другому. Степень ответственности.
Как человеку выбрать свой уровень аскез, чтобы он умиротворил?
Кришна поможет ему. Жизнь, она уже какие-то дает нам условия, как бы предлагает, которые мы принимаем аскезы. Аскезы наши – это принципы регулирующие, наши 16 кругов. В принципе, все это главные аскезы, на которые мы основываемся. И дальше, если у вас есть силы какие-то на основе этой практики, вы можете что-то еще делать. 4 принципа, 16 кругов. Главные аскезы. Не думать, что это чрезмерная аскеза. Нет. Те преданные, которые получили посвящение, они могут это делать.
Нет, я как бы образ жизни или садхана.
Образ жизни связан с садханой.
Ну да. Ну как выбрать садхану для себя, чтобы быть умиротворенным?
16 кругов, 4 принципа.
Нет, я имею в виду как бы режим дня там.
16 кругов, 4 пункта. Вот и весь режим дня. Вставайте, когда хотите. У вас много детей, большая семья. Вставайте, когда сможете. Ну, 16 кругов, 4 принципа. Аскезы так достаточно у вас. Аскезу у вас хватает, мне кажется. Хотите еще аскезу? 16 кругов, 4 принципа.
Ну, как бы, это же такая аскеза. Ну, как бы, материальная. Ну, как дети, семья. Материалистов есть.
Да, это аскезы. Для преданного тоже это аскезы, да. Аскезы. Но материалистов не 16 кругов, 4 принципа. У нас есть.
Вот есть такая философия. Что, ну, духовный учитель же страдает, если инициированный ученик нарушает принципы и не читает мантру. То есть ему приходит реакция, да? Вот. А, например, если реакция приходит, да? А с другой стороны говорится, что хороший ученик, он дает силу своему духовному учителю. Поэтому в Кали-Югу говорится, что нельзя много учеников принимать, потому что они могут стянуть духовного учителя.
Так вот, если ученик, с одной стороны, нарушает принципы, ну, по тем или иным причинам, в силу обстоятельств, не повторяет мантру, бывает такое, но с другой стороны, делает много там для миссии, там что-то такого, то уравновешивает ли это негативное с позитивным, которое он дает духовному учителю? То есть он дает ему реакцию, но тут же дает ему силу какую-то. То есть баланс какой-то есть в этом?
Прабхупада принимал таких учеников, которые с самого начала даже не могли повторять 16 кругов мантры. Есть такие примеры. Но очень много делают для миссии. Но это касается именно природы человека. Природы человека. То есть максимально такие деятельные люди, они не могут бездеятельно, они очень активны, не могут всего добиваться, но они не могут глубоко медитировать долго. Прабхупада иногда давал посвящение таким людям, что просто они для миссии делают что-то полезное. Вот это я не знаю, что сейчас с ними. Там целые лилы происходили. Это люди были удивительны на самом деле, очень талантливые в деятельности. Это особый случай, поэтому Прабхупада особенно относился к ним. В основном, конечно, таких людей не существует. В общем-то, если слова их нет, это редкость, исключение. Поэтому, конечно, гуру, он радуется, когда ученик прогрессирует его духовно. Не просто что-то делает постоянно, именно духовно прогрессирует также. Гуру знает, что он не сможет прогрессировать, пока не будет соблюдать все принципы. Как это вот именно он желает прогресса ученика. Много делает, это хорошо. Есть надежда, что Кришна будет милостив, и он будет соблюдать принципы, наконец. Это всегда хорошо, когда ученик старается изо всех сил. Значит, есть надежда такая. Гуру уже принимает это как надежду, то есть на будущее. Что... Но лучше, когда ученик следует принципу. Гуру абсолютно спокоен за такого ученика.
Сказать, что духовный руководитель, лидер, вот как саньяси, по саньяси пример приводили, что он может, например, для себя что-то там такое делать, там баха играть, петь, но не должен делать это как лидер духовный. Что это означает? То есть он может двойственно себя вести или что? То есть это не очень понятно. То есть дома баха играть, а на других обычно повторять. Как это?
Иногда, да, иногда хотя бы так лидер может действовать, если... Хотя шилу мешки не утаишь, конечно. Если он там раз в год сыграл Генделя, это одно. Но если он регулярно запирается в дом и играет Генделя, то все равно как бы уши есть даже у стен. Обычно духовные лидеры не могут скрыть ничего. Да и не скрывают ничего. Другое сознание все-таки. Они должны быть такими, как есть на самом деле. Открытыми. Но если даже вы играете Генделя, то вы должны хотя бы знать, кому играть его. Не всем подряд. Ваш гуру приедет, вы сыграете Генделя или что-нибудь другое? Или покажете DVD, может быть, Гуру Махарадж не видели этот фильм? Тут несколько фрагментов мы просто прокрутим быстро, остальное очень интересно. Вы не предложите это, хотя, может быть, вы другу можете предложить это. И гуру знает об этом. Своего рода это тоже может быть как лицемерием. То, что предлагаете обычному человеку или преданному равного уровня, вы иногда не предлагаете саньяси. Такого уровня святого. Есть как бы разные стандарты. Это не то, что это лицемерие, это скорее касается природы человека. Если же говорить о духовных лидерах, к ним применяются самые высокие стандарты к этим людям. Автоматически. Если вы лидер, вам автоматически все будут применять самые высокие стандарты чистоты. И наблюдать за вами вот так вот. Резкость настраивать, смотреть, что он там делает. Постоянно причем. смотреть, что он там, где он там сейчас. А где он сейчас? Там, ну-ка посмотрим, что он там лежит. Когда у нас был Хари Кришна Махарадж, мы были в Германии на его Ясапурчи, то у меня была комната на втором этаже в домике. Без шторок. Такая комната, там окно засвечивалось. Так вот. Под окнами были два дерева. И матыши по вечерам залезали на эти деревья и смотрели, что там делает духовный учитель. Сюда пытались смотреть, посмотреть, где он там, что он там делает. В замочную скважину, в окно, куда угодно. Найден в туалете? Точно в туалете. Ага. То есть все везде, ученики всюду, 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 всюду хотят знать, где духовный учитель, что он там делает. Во что одевается, что ест, куда смотрит, о чем думает, все хотят знать. Да, лидеры попадают в такое положение духовное. И потом все подражают этим вещам последовательно. Гуру так принимает душ, гуру вот так одевает гамчу, гуру вот так вот ходит, вот так вот ест, вот так вот думает, вот так говорит. Вот так играет Генделя. А если гуру не играет Генделя, ученик будет думать, значит, Гендель чистый преданный. Давайте подумаем, посмотрим, кто такой Гендель. И жизнь Генделя в рамку бредут, вот, Гуру Махарадж играет Генделя, Гендель чистый преданный, смотрите. Потому что мой Гуру Махарадж играет Генделя. То есть вот такие традиции можно установить ненароком. Может такое случиться. Не думаю, что такое, не дай Бог, случится, но... Это так же, как есть Самадхи Харидас Такура в Джаганнатапуре. Это не исконский храм, его захватили другие. Они изломали всю парампару, переломали все мантры, составили новые мантры. Послушайте, что они там поют. Преданно послушать там 5 минут, сразу уходит. А место трансцендентное, конечно, там. Самадхи Харидас Такура. Если вы их спросите, зачем вы ломаете мантры? Они скажут, мы получили этот Гуру Махарадж. Все, это уже установлено. Вы не можете это изменить. В принципе, они правы, они получили от гуру это. А гуру почему ломал мантру? Он уже ушел давно, уже нет объяснений. И уже не важно, потому что последователи уже этого внимания не примут. Гуру сказал. В чем они не правы? Такая ведическая традиция принимает гуру, они принимают гуру, все. Гуру сказал, авторитет. Поэтому лидеры должны быть внимательны, осторожны. Могут допущены какие-то отклонения в последователях. В нем, может быть, это как в личности живет нормально, но в последователях это может отразиться уже по-другому. Поэтому позиция лидера – это великая жертва на самом деле. Отказаться иногда от своих вкусов нужно, которые есть и прочее. Так что нужно еще подумать, быть лидером или не быть лидером. Это очень высокая ответственность. Обычно преданный играет Генделя, никто не заметит этого. Но если лидер играет, все это обратят на это внимание.
Сейчас модно стало в последнее время, года 3-4, смотреть вот фильмы смысловые разные. Художественные, обычные. Голливудского там производства или еще чего-то. В которых какой-то там смысл есть, какой-то может быть. Это же от лидеров исходит, имеется в виду у нас вот организация.
Не от всех. Некоторые лидеры не смотрят фильмы. Разные лидеры
это,
есть.
Это нормальное явление, потому что это распространяется с огромной силой.
Как Прабхупада к этому относился, он не относился к этому категорично. Я думаю, что по этой причине это может иметь место где-то в Исконе. Категорично он не говорил об этом. Он смотрел какие-то фильмы Прабхупада. А дальше он смотрел Чарли Чаплина в самолете, смеялся, потом даже в проповеди рассказал об этом. Потом он смотрел еще какой-то фильм в самолете тоже, кажется, да. И там уже был не Чарли Чаплин, какой-то был серьезный фильм, то ли боевик, то ли что-то еще. Прабхупада очень удивился, сказал, как в жизни. Очень удивился, как поставленный фильм. Но через полчаса потерял интерес и уснул. Вот так это все закончилось. То есть он категорично не относился к этому. Но однажды он сказал, вы никогда не найдете моих учеников в кинотеатре. Кому-то он говорил об этом. Ни один человек не пропускал нового кинофильма в то время. Тогда не было видеосистем. Кинотеатры были. Это был самый центр культуры кинотеатра. Прабхупада сказал так смело, Вы говорите, ни одного ученика не надели в кинотеатре моего. Тогда так и было. Знаете почему? Что каждый брамачари, живший в храме, если он не распространял книги, по 8-9 часов каждый день пел, вел харинам, проводил харинамы на улице. Во времена Прабхупады все вот так вот занимались служением. До отказа полностью. У вас не будет никакого желания на кино, понятно, кинематограф, если вы будете воспевать так интенсивно каждый день. Невозможно. Но понятно, что в жизни грехасты, когда уже вы сталкиваетесь с разными объектами и прочее, с делами, уже психология меняется. Вам нужно что-то посмотреть вечером. У вас появляется потребность. Близко к кругу посидеть, что-то посмотреть. Вайшнавское кино у нас мало. Там нет таких же драматических событий. Поставлены они все по-индийски. А тут суперфильмы, знаете, эти компьютерные дела. Тут все реалистично. В жизни домохозяина психология другая. Там есть определенные компромиссы. Он имеет право на чувство наслаждения, Прабхупада говорит. Какие-то. Регулируемые. Поэтому категорично Прабхупада никогда к этому не относился. Но саньяси, мое мнение, не должны смотреть фильмы. Без особой причины. Без особой на то причины. Грехасы, наверное, уже другие немножко критерии будут чуть-чуть. Не знаю, как это говорить с точки зрения закона, тут опять нужно все это индивидуально решать. Но в принципе, вот мы говорим так.
Пределы в этом есть?
В том-то дело, что есть пределы разума. Пределы разума должны быть. Не погружайтесь слишком во все эти видики. Какие-то есть хорошие фильмы наверняка, которые можно посмотреть, вдохновиться на что-то. Говинда Махарадж показал фильм на ферме один своим ученикам. Как это называется, про Иисуса Христа. Страсти Христовы. Это жуткий фильм. Страшенно. Он показал ученикам. В то время, когда им было очень трудно там. Очень тяжело было. Он показал, что вот Иисусу было еще тяжелее. И как только выключил видео, спросил, ну что, все готовы предаться? И все сдавались. Такое предание. Может быть, это чересчур, но он как бы показал этот фильм ученикам. Это было трудное время просто. Так что тут нет категоричности какой-то. Титаник, преданные все посмотрели сначала. И сказали, любовь есть. Мы верим, любовь есть. А кто сейчас его вспомнит, Титаник, скажите? Все забыли про него давно. Утонул себе, утонул. Все прошло, майя. Чувства нахлынут какие-то, это майя, и думаете, о, как хорошо, как понятно все. Потому что вы Гиту читали, вот и все.
Бывают просто такие фильмы, я рекомендую смотреть, где там кровь хлещет.
Ну, Махабхарате тоже хлещет кровь, ничего страшного.
Там нет ее. Там же нет ее особо.
А нужно поставить суметь. Тут нужна помощь Голливуда, поэтому. Ну, а так описывается, очень ярко все описывается. Это было крови просто от моря, реки.
Это же оскверняет.
Нет, это же Курукшетра, там же Кришна.
Это там, а тут показывали.
А здесь, тоже, да?
Те же страсти Христовы.
Страсти Христовы, да, кровь. Не, ну преданный не боится крови, в принципе. Там другое, там нужно почувствовать, что ты Иисус именно. В том фильме недостаточно это дали почувствовать, что ты Иисус. На него смотрят как на тело, которое в крови. Ну, в этом недостаток как бы этого фильма. Что там еще образы не создали Иисуса. Предполагается, что зритель уже имеет этот образ. Тогда да, он может сохранить этот образ в течение своего фильма и понимать, что же происходит на самом деле. А так это просто показали избиение. До людей так и не дошло. Его миссия. Просто показали его как бы стойкость физическую. Но вот нам нужны именно фильмы, где есть дух и позитивные фильмы. Если уж мы хотим кинематограф какой-то. Но нужно, чтобы это были очень позитивные, вдохновляющие вещи. Не все подряд. Домохозяев все равно вы не отвлечете от фильмов. Не получится.
Если же самое, но без меня.
Ну, пока воспеваешь, ты не домохозяин.
Правда?
Слишком жестоко детям не давать такие обычные кино.
Кино детям? Какие-то кино вы должны давать, смотреть, если они хотят этого, если хотят. Если у них есть потребность к этому, можете показать им что-то хорошее. Хороший вкус прививается. Дочери мы показывали какие-то фильмы, мультфильмы некоторые. Король Лев, допустим, помню. Король Лев она мне показала. Я говорю, я хочу, чтобы ты посмотрел этот мультфильм. Ну, я сижу, смотрю. И там такие сцены. Плакать хочется вообще. Но думаю, ничего, это нормально. Я ребенок хорошо. Потом Питер Пен показал мне. Фильм какой-то есть. Значен. Хорошо сделан, там, компьютерная графика, все. Питер Пен это как образ Кришны фактически. Переделанный на материальный как бы лад. Такой мальчик не стареющий, вечный, не привязанный, никогда не женится. Вот такой. Отреченный образ и всемогущий, красивый и так далее. Это напоминает такой образ. Первый раз жена была в восторге. Про Кришну фильм. Преданные навели все матрицу. Да? Там же наша идея. Вся эта майя показана, как все, так сказать, веру дает. Ну, это боевик, конечно. На фоне боевиков все это сделано. Но в конце идея христианская, сама пожертвование полное. Этот актер, он очень склонен к духовному. Это началось у него с фильма про Будду. Этот фильм отпечаток наложил на всю оставшуюся жизнь его. Поэтому он склонен к таким вот именно сюжетам, размышлениям. Интересный человек. Но он буддист, это видно. По этому фильму, по его другим играм. Там нет чего-то больше. Я иногда думаю, кто же поставит фильмы про Кришну, чтобы люди плакали весь зал? Как на индийские фильмы, помните, раньше ходили? Заливали слезами просто все. Но так же можно про Кришну поставить. Вот кто же поставит такие фильмы? Вот это Махабхарата очень хороший фильм. Я не знаю, как материалисты смотрят ее, но ее показывали в Узбекистане. Рамаяну, Махабхарату по центральному ТВ, узбекскому. Люди все это знают.
Здесь
тоже показывают. Люди там с работы уходят, чтобы посмотреть этот сериал. То есть они очень привязаны к Рамаяне, Махабхарате. Все знают, все сюжеты знают. Ханумана знают, кого угодно знают.
Вот этот же режиссер, который стал Титаник, он заинтересовался сюжетом Рамаяны. Всем понравилось, в принципе.
Может быть, так кто-то начнет ставить нормальные фильмы. Индусы очень хорошо играют эту психологию их. Никто лучше них это не сделает. Но военные действия никуда не годятся. Нужно, чтобы Запад сыграл военные действия, а индусы сыграли эти роли.
Запад поставил этот фильм и снял его, а индусы там играли.
Играли бы.
Потому что индусы они не смогут снять фильм такой. Снять фильм, понимаете? Надо, чтобы кто-то снял его. А Запад не сможет так сыграть, на самом деле. Их же нету этого.
Ну, интересно, вы были в Дели, где у нас есть диорамы там эти, Махабхараты, музей? Не все были, да? Вот вы когда увидите, там очень просто все. Идея такая, что темные комнаты, совершенно темные серия комнат, такие смежных, вы переходите из одной в другую. На этих комнатах уже расположены всякие формы, барельефы, изображения, скульптуры, то есть по сюжету. И когда вы входите в зал, включается звук, голос, диктор, который рассказывает Махабхара, то есть соответственно, с голосом включается направленный луч, такой сильный света, на один из объектов. И его высвечивается, значит, по сюжету, скажем, лицо Юдхиштхиры, например. И он рассказывает об этом. Потом он пересказывает на другую тему, луч перенаправляется там каким-то другим цветом, раз на другую форму, туда музыка тут гремит, там рассказывает, раз тут лицо какое-то ужасное, Ракшас какой-то появился. И постепенно просто вы уже в шоке думаете, а кто сейчас вдруг Ракшас выскочит какой-нибудь. Впечатление получили настолько полное, без всяких этих вот компьютерных вещей, Наверное, я думаю, что максимум впечатления мы получали именно в этих диарамах. Просто скульптуры с музыкой, с этим светом, и переходят в другую комнату, и иногда просто шокируетесь там, и не надо что-то высветиться, такое, с звуком. И то есть буквально получаете все эти эмоции, вы переходите так осторожно, уже внимательно, как будто там вот путешествуете сами. И там такой иллюзион потом сделали, вселенную показали, да, мне кажется, с зеркалами. Вы просто выходите, как будто вы в пространстве, вообще пола нет, потолка нет, все вокруг пространства. Зеркала, такая система зеркал, отражений. Там о вселенной что-то говорили. Никто уходить тут не хотел. Если так во вселенной находитесь. Вот такими простыми средствами они тоже могут достигать максимума. Театр тоже простое. Театр лучше, конечно, это же самый лучший театр живой. Так что наша культура, конечно же, ведическая, она превосходит материальную культуру, но ей нужно воспользоваться. Мы пока не можем воспользоваться. Но снова прибегаем, ждем от этой культуры что-то. Хорошо, Хари Кришна. Спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.